Так что Евгения Владимировича прекрасная семья. Я очень рад, когда я полтора месяца назад был в Заокском, проведывал своего отца. Я маму твою увидел. Она в таком прекрасном состоянии, в смысле физическом, улыбающаяся, как всегда. Я с ней пообщался, было очень приятно. Но хочу сказать, что мы две недели назад говорили о том, что в Заокском произошла одна трагедия. В одной прекрасной семье, молодой семьи, сгорел дом. Они потеряли все, у них двое детей. Я хотел, чтобы Евгений Владимирович немножко больше сказал об этом. Но в конце нашего служения, во время общего пения, мы будем иметь тот сбор, о котором мы уже две недели говорили, для помощи этой семьи. Евгений Владимирович, я поздравляю тебя, рад, что ты с нами сегодня. И пусть через тебя прозвучит нам сегодня та весть, которую Господь хочет передать.
Спасибо, спасибо. Приветствую вас, дорогие друзья. Слава... Что вы такие? Можно поздороваться. Это у нас в России не принято. Когда я переводил одного гостя с Соединенных Штатов, да, и он, конечно же, поздоровался. Я перевел, община молчит. Гость смотрит на меня, ты что перевел? Большой вам привет от ваших братьев и сестер из Заокского, от преподавателей, сотрудников, студентов Заокского адвентистского университета. Должен вам сказать с гордостью за нашу церковь, церковь адвентистов седьмого дня. Заокский адвентистский университет – единственный протестантский вуз в Российской Федерации, который имеет государственную аккредитацию на все программы. Единственный протестантский вуз, имеющий государственную аккредитацию на все программы. Да. Слава Богу! Слава Богу! Прежде чем обратиться к вам со Словом Божьим, я хотел бы вот несколько слов сказать о той трагедии, которая произошла у нас в Заокском в декабре месяце, когда молодая семья наших членов церкви, педагогов, и он... Максим и супруга его Татьяна, они оба педагоги, работают в специализированной школе-интернат у нас в Заокском, потеряли в одночасье все. Их маленький старенький домик на улице Руднева, как раз-таки на той самой улице, где находится университет, сгорел дотла ночью. Они выбежали в чем были, успели взять самое необходимое и оказались на улице в мороз без всего, абсолютно без всего. Можете себе представить трагедию этих людей? У них двое детей, вот они школьники еще, которые в раз лишились всего. Как с этим жить дальше, когда у тебя ничего не осталось? Я благодарен вашей церкви. Мне очень приятно было вчера узнать вот, от Александра, что вы тоже решили принять участие в судьбе этой семьи и собрать средства. Не знаю, знаете вы или нет, в этом году в Евроазиатском дивизионе вот избрана миссионерская книга, книга года «Как мне жить, если...» Она написана мною, хотя я не писал ее специально как миссионерскую книгу. Просто так получилось, что как-то я провел цикл проповедей в Нижнем Новгороде, в моем родном городе, где я закончил когда-то в Горьком медицинский институт, серию проповедей, духовно-нравственных проповедей, именно вот на эту тему. Как мне жить, если я потерял близкого человека? Если у меня распалась семья? Если у меня неизлечимое заболевание, если меня никто не любит, если я не могу избавиться от чувства вины, как мне жить, если вопросов, которые начинаются с этих слов, бесконечное множество. И когда директор нашей телекомпании «Три ангела» в Нижнем Новгороде побывала на одной из встреч, она сказала: «Евгений Владимирович, так это надо записать, чтобы об этом слышали все». И вот я получил приглашение от этой телекомпании приехать еще раз в Нижний Новгород, уже для того, чтобы записать этот цикл. Мы его записали. Вот. Люди стали слушать, писать письма, получили очень много отзывов. И мне сказали: так, Евгений Владимирович, надо книжку написать. Но книги писать это время, это непросто. Я попросил своего секретаря расшифровать мои программы, видеопрограммы. То есть она слушала эти программы, смотрела и набирала текст на компьютере. От меня потребовалось только отредактировать свой собственный текст. И так вот появилась эта книга, вот, которую напечатали маленьким тиражом в издательстве «Источник жизни», 3000 экземпляров. Она разошлась буквально в течение одной недели. И вот руководство дивизиона решило сделать эту книгу миссионерской книгой года в 2020 году. Ее напечатали уже тиражом 100 тысяч экземпляров. Вот. Вы не поверите, в Средней Азии, в Кыргызстане, куда запрещено ввозить религиозную литературу, официально власти Кыргызстана разрешили распространять в неограниченном количестве эту книгу. Я ее представлял и председателю вот этого комитета по делам религий в ДНР, Донецкая Народная Республика. Недавно у меня была встреча, я подарил ему эту книгу, он ее полистал, почитал и говорит: да, это то, что нам нужно нашему народу сегодня. Нам нужно, потому что многие пребывают в состоянии отчаяния, они не знают, как им жить дальше, находясь вот в этой тяжелой жизненной ситуации. Поэтому, если у вас есть интерес, вы можете заказать эту книгу в издательстве «Источник жизни» и тоже ее здесь распространять среди русскоязычного населения. Я заметил, что здесь очень много русских людей. Ну и, конечно же, семья, которой мы сегодня поможем, это люди глубоко верующие. И несмотря на этот страшный стресс, который они пережили, потеряв абсолютно все, они сохраняют веру в Бога, они не теряют вот этого духовного такого оптимизма. Я с ними встречаюсь чуть ли не каждый день. И они бесконечно благодарны Богу и церкви, которая помогла. Их приютила одна семья, которая живет по соседству. Семья, которая пережила тоже страшную трагедию несколько лет назад. Они потеряли отца и мужа. Может быть, вы слышали об этой трагедии. Человека убило током, он просто сгорел. Безух Олег. Эта семья приняла погорельцев к себе, потому что они построили новый дом. Да. Вы знаете, какое свидетельство было для внешних, для всего Заокского района, когда жители района увидели этот отклик, эту помощь пострадавшим. И они знают, какой был этот отклик, какая была эта помощь, в каком размере. Люди просто были поражены. Наверное, каждому захотелось стать членом этой церкви, где так люди помогают друг другу, заботятся друг о друге и не дают отчаяться вот в минуту такого страшного потрясения. Слава Богу, что мы принадлежим такой семье народа Божьего. Я еще раз хочу поблагодарить вас за ваш вклад, который вы сегодня сделаете, собрав средства для этой семьи, потому что они нуждаются в приобретении нового жилья, а в Заокском районе это недешево. Спасибо, спасибо. Ну а теперь, собственно, проповеди. Я заметил, что здесь, вот в этом регионе США, где находится ваша община, очень много верующих людей, христиан, протестантов, которые принадлежат к самым разным протестантским деноминациям. И вот сам факт того, что христианство так раздроблено, что оно представлено таким великим множеством разных деноминаций, конфессий, да, церквей, сект, как угодно, он, безусловно, не может не волновать. Ну как так получилось, что слова молитвы Господней «Да будут о своих учениках, о своих последователях, да будут все едины». Как так получилось, что слова этой молитвы, они не оказались неэффективными? Христос молился о единстве, а сегодня, если посмотреть на общий портрет христианской церкви, она настолько раздроблена, она столько верующие в одного Бога, единого Бога, Отца, Сына и Святого Духа разобщены. Иногда не просто не разговаривают между собой, а даже открыто враждуют между собой. Такая ситуация не может не беспокоить. И, конечно, вот многие искренние люди, они думают о том, что им сделать, чтобы церковь стала единой. Буквально пару лет назад к нам в Заволжский приехал пророк, который, как ему казалось, получил весть от самого Бога. Он представитель одной из неопятидесятнических церквей в Сибири, в Новосибирске. Вот он приехал в Заволжский с этой вестью. Бог ему якобы сказал, что ты должен донести эту весть до всех протестантских руководителей в России. И это случилось после того, как официально были закрыты свидетели Иеговы. Вы знаете эту историю, да? У них было конфисковано все их имущество, их загнали в подполье, они оказались экстремистской организацией. И тогда многие протестанты встревожились. Может быть, завтра придет и наш черед, и нас начнут закрывать один протестантский союз за другим. И вот на волне этих переживаний появляется пророк с такой вестью. С какой вестью? Он пришел ко мне в кабинет, это было во время выпускной церемонии у нас в Заокском, летом. Он хотел встретиться с руководителем нашей церкви, но руководитель Михаил Фомич направил его ко мне. Евгений Владимирович, ты разбирайся с этим пророком, ты директор Института библейских исследований, вот исследуй, что это за весть там такая у этого пророка. И вот он рассказывает следующее. Бог дал мне весть, что в это время, тревожное время, мы, протестанты России, должны быть все вместе. Мы должны объединиться, забыть все свои различия, все то, что нас отличает, объединиться вокруг самого главного и зарегистрировать в Минюсте, то есть в Министерстве юстиции, одну, единую протестантскую церковь России. И тогда мы будем представлять собой силу. А пока мы все разрознены, пока мы порознь, мы не представляем никакой силы в обществе, и нас может постичь та же участь, что постигла свидетеля Иеговы. Вот такая весть. Как вы думаете, эта весть добрая? Чтобы все протестанты были вместе, чтобы они были едины, чтобы они представляли собой серьезную общественную силу. Вроде бы добрая. Христос хотел, чтобы мы были вместе, чтобы мы были едины. И вот такая весть. Но вы знаете, что я сказал этому пророку? И брат, меня тоже волнует эта раздробленность, эта разобщенность среди верующих людей. Но тот путь, который ты предложил, выдавая это за волю Божию, за откровение Божие, это абсолютно нерабочий путь. Это не решение проблемы. Знаешь почему? Потому что ты призываешь к единству людей не на том основании, на котором мы должны стремиться к единству. Ты рассчитываешь на законодательное решение вот проблемы единства верующих протестантов. То есть нужно зарегистрировать единую общепротестантскую церковь в России. А ты знаешь, что если пойти по этому пути, вот к тем многочисленным протестантским союзам, которые уже есть, добавится еще один, еще одна, вот эта единая общепротестантская церковь России. Ничего не поменяется. Ничего не поменяется. К единству нужно стремиться на основании Слова Божия. Вот где мы должны искать пути к решению наших доктринальных, внутрицерковных проблем. Вот здесь давайте вместе встречаться на каких-то конференциях, круглых столах и искать пути к достижению единства на основании Божьего Слова. Ну, я ему привел несколько примеров, как это обычно нужно делать. Вот. И я почувствовал, что этот пророк, так называемый, он очень слабо ориентируется в Священном Писании. Он очень плохо его знает. Ему нечего было сказать, когда я ему показал целый ряд основополагающих библейских истин, которые мы должны исповедовать, от которых мы не можем отказаться, как люди верующие. Вот он призывает отказаться от наших отличительных каких-то пунктов вероучения, чтобы объединиться вокруг главного. Я говорю, а что главное для вас? Что для вас главное? Можно ли вот взять Библию и сказать, вот это в Библии главное, а вот это второстепенное, это не нужно, это что-то, знаете, устаревшее. Можно ли так обращаться со Священным Писанием? Нельзя. Нельзя так препарировать, анатомировать Слово Божие. И сказать, вот это вот главное, вот Христос наш Спаситель, мы спасаемся Его благодатью, это главное, все остальное, что в Библии, оно не имеет никакого значения. Дело в том, что Христос действительно центральная фигура в Священном Писании. И наше вероучение, оно должно быть христоцентричным, с Христом в Церкви. Но Христос, наш Спаситель, это такая необъятная тема, которая наполнена очень глубоким и очень серьезным содержанием, которое нельзя игнорировать, которое нельзя не замечать, от которого нельзя отказываться. Потому что это Божье откровение, оно в Слове Божьем. И вот я хотел бы сейчас представить вам один аспект нашего адвентистского вероучения, который нам очень дорог, как Церкви Адвентистов Седьмого Дня. Он очень дорог. Мы от него ни в коем случае не можем отказаться. Потому что его нет у других протестантов. Они об этом не говорят. В лучшем случае молчат, а в худшем случае даже выступают против и жестко критикуют нашу церковь за то, что мы верим так. Понимаете? О чем идет речь? Речь идет о том, что Христос в плане нашего спасения не только Агнец, закланный за грехи наши. Но он еще и наш первосвященник, заступник, ходатай в небесном храме. И вот эта тема первосвященнического служения Сына Божия в небесном святилище, она представляет собой изюминку адвентистской теологии. Это вот то, что отличает адвентистскую теологию от практически всего классического протестантизма. Потому что весь протестантизм останавливается только на кресте. Крест, Голгофа, все связано только вот с этим аспектом спасительной миссии Сына Божия Иисуса Христа. Вы знаете, когда наша церковь, она только появилась на свет, делала только первые шаги, именно вот эта тема, тема служения Христа в небесном храме, в небесном святилище, она стала главной и определяющей в сознании раннего адвентизма. Она определила миссию пионеров адвентистского движения. И к этой вот теме они, наши предшественники, пришли, пережив страшный опыт разочарования. Вам хорошо знакома эта история. Мы, как церковь, начинались в состоянии отчаяния, страшного разочарования, которое пережили участники Миллеровского движения, вот, не встретив Господа Иисуса Христа в назначенный срок. Вы также знаете хорошо о том, что в основу вот этого пророчества о пришествии Иисуса Христа в конкретный день, конкретный год, было положено пророчество из той книги, которую мы с вами сегодня изучаем, из книги пророка Даниила. Какое конкретно пророчество? Пророчество о 2300 вечерах и утрах, или утр, как правильно я... Ну, если я не знаю, вы тем более. Днях. Да, как утро склонять на русском языке. Даниила, 8 глава, 14 текст. Даниила, 8 глава, 14 текст. Я позволю еще раз себе напомнить, хотя через несколько суббот мы подойдем к 8 главе книги пророка Даниила в субботней школе. Тот отвечал, то есть вот, видимо, святой или ангел отвечает Даниилу на вопрос, до каких пор будет длиться вот то, что было явлено в видении. А что было явлено в видении Даниилу, мы сейчас тоже об этом вспомним. Так вот, отвечая на этот вопрос, ангел говорит, пройдет 2300 вечеров и утр, и тогда святилище будет очищено. Так речь идет о святилище, о его очищении. Почему Вильям Миллер, основатель этого движения, решил, что под святилищем понимается земля, которая будет очищена огнем при втором пришествии Иисуса Христа, это загадка. Почему он сделал такой, именно такой вывод, что здесь под очищением святилища понимается очищение земли огнем при втором пришествии Иисуса Христа? Но вот он так истолковал. Хотя контекст вот этого отрывка, он не об этом. Он не об этом. А о чем? Просто нужно прочитать несколько стихов вот, чуть выше. Да, там речь идет об активности так называемого малого рога, который сильно разросся с 9 текста, простершись на юг, на восток и к прекрасной земле. Это Палестина. Дотянулся он даже до воинства небесного и, сбросив часть этого воинства и звезд на землю, попрал их. Помните образ, хвост его увлек третью часть звезд из Апокалипсиса, из книги Откровения? Да, Иоанн ссылается именно вот на этот язык. Да. Держался он высокомерно, и, противопоставив себя предводителю того воинства, лишил его ежедневных жертвоприношений и разрушил само святилище его. Слышите? Здесь не говорится о земле и об очищении земли огнем. Нет. Это язык культовый, это язык служения в святилище, язык жертвы, жертвоприношений. Вы знаете, задолго до нашей церкви, появления нашей церкви, вот эти тексты, они были правильно истолкованы в лоне западноевропейской протестантской реформации. И Лютер, и Кальвин, и Цвингли, и другие реформаторы, они под маленьким рогом понимали свою родную католическую церковь, которая грубо исказила путь спасения во Христе по его благодати, по вере. Помните знаменитые слоганы протестантской реформации? «Соло фиде» – только верою, «Соло грация» – только по благодати, «Соло скриптура» – да? Только Писание, «Солус Христос», только Христос. А та церковь, которой они принадлежали, она внимание верующего человека приковала к себе, к институту земного священства. А Христос, как истинный первосвященник в небесном храме, он оказался вообще не то что в тени, а этот аспект служения Иисуса Христа после Вознесения, он вообще в историческом христианстве даже не рассматривался. Вообще не рассматривался. На протяжении веков. И вот Лютер пишет трактат, свой знаменитый трактат, кажется, в 1520 году, о вавилонском пленении церкви. Слышите, как он называет свой трактат? О вавилонском пленении церкви. Какой церкви? Своей родной, верным членом которой он был, католической церкви. Вы знаете, Лютер представитель даже монашеской традиции. Член монах августинианского монастыря. И он, вот этот образ Вавилона из книги Откровения, вот этой блудницы великой, сидящей на звере багряном, помните, да, этот образ? На челе этой женщины слова «Вавилон великий». Вот этот образ он применяет в своей церкви. Вот к той системе, которая сложилась в этой церкви, это был серьезный шаг навстречу возрождению той забытой истины, о которой мы с вами сейчас вот как раз-таки и говорим, о служении Христа в небесном храме. В чем заключалась вот суть этого отступничества? А в том, что внимание человека, верующего человека, грешного человека, нуждающегося в спасении, оказалось приковано к земному храму, который воспринимается именно как святилище, к земному священнику, что каждый служитель церкви, он священник, он выполняет священнические функции. Литургия или месса – это не что иное, как повторение жертвы Иисуса Христа, которая творится на земном алтаре, в земном храме. Реформаторы вскрывают вот ошибочность подобной позиции. Да, церковь узурпировала спасительные священнические функции Сына Божия Иисуса Христа. Она украла как бы их у Него, привязала к земному. Вот об этом как раз-таки эта весть, данная пророку Даниилу. Что он поверг этот малый рог, символ вот этой религиозной власти, он поверг то, что Божье, на землю. Понимаете? И вот должно пройти какое-то время, очень большое время, 2300 вечеров, это не просто 2300 дней, то есть 6,5 лет. Нет, в масштабах пророческого измерения истории 6,5 лет – это очень мало. Учитывая, что вот пророчество это относится к каким временам? Последним, к отдаленным. Несколько раз Даниил слышит одно и то же. Ты запиши, ты сейчас это не понимаешь, потому что это относится к отдаленным временам, к временам последним. Вот. И вот в конце этого периода, святилище должно быть очищено. Какое святилище? В плане Божьем есть только два святилища. Одно земное, оно небесное. Земное было устроено по образу небесного, если вы помните, да? И земное было метафоричным, оно было образным, оно не было настоящим, если хотите. Потому что спасение там представлено было в виде образов. Каждый заколаемый ягненочек, теряя свою жизнь, он не выступал спасителем грешника. Нет, он лишь указывал на истинного Агнца Божия, будущего Машиаха, Мессии, помазанника Божия, который придет и возьмет на себя грехи всего мира и понесет на себе справедливый Божий гнев, наказание Божие по отношению ко греху. Так это должно было пониматься. Именно так. Но само служение в земном храме, в земном святилище, оно не было спасительным само по себе. Оно было образом, оно лишь указывало на истинное, а истинное небесное. Истинное связано с реальным присутствием в нем самого Бога, Сына Божия. И сегодня, когда мы слышим критику в наш адрес, что что это вы выдумали какое-то небесное святилище, мы его не выдумывали. Нет? Это библейская истина. Если вы верите в то, что был земной храм, земное святилище, вы должны признать истинность и реальность небесного. Потому что земное было устроено по образу небесного. И оригиналом является небесное. А земное – это лишь копия. Так вот, должно восстановиться святилище, потому что еврейский глагол «цадак», который здесь упоминается в Даниила 8:14, и тогда святилище переведено как «очистится», а этот глагол «цадак» означает еще «будет восстановлено», «будет оправдано». Вот когда участники Миллеровского движения пережили это страшное разочарование и отчаяние, к ним приходит истинное осознание значения этих слов, когда они вдруг увидели. Это им как откровение свыше явилось. Храм на небе. Приходит озарение. Это просто революционная мысль была в тогдашнем протестантизме, что здесь под святилищем понимается не земля, которая должна гореть огнем при втором пришествии Христа, а небесное святилище, в котором Иисус Христос приступил к заключительному этапу своего первосвященнического служения, этапу суда. К этапу суда. И вот пионеры Адвентистской церкви стали развивать теологию небесного святилища, отталкиваясь от земных образов, от типологии так называемой. Ведь смотрите, как было в Ветхозаветнем храме, в Ветхозаветнем святилище. Там было два основных служения, которые совершались в земном храме. Одно в первом отделении во святом, другое во втором, во святом святых, или самом святом. Первое было ежедневным, связанным с ежедневными жертвоприношениями. Второе совершалось только раз в году. И связано это было служение с очищением. С очищением земного храма. А каким образом он осквернялся, этот храм? А тем, что ежедневно люди приходили, исповедовали свои грехи, каялись, эти грехи переносились на этих невинных животных, кровь которых проливалась, и священник, как посредник, вот этой, с этой кровью входил туда, во святое, и кропил перед завесой. И как бы переносил вот эту кровь животных, оскверненную нашими грехами, туда, пред лице Божие. И вот раз в году совершалось особое служение очищения, очищения храма, названное как Йом-Кипур, день очищения, Йом-Кипур. И знаете, что предшествовало этому особому служению во святом святых? Какие дни судные? Это было время суда. Время суда. Прежде чем окончательно решалась судьба грешного человека, прежде чем снималась с него окончательно всякая вина, вот, прежде чем вот этого козла отпускали, уводили далеко в пустыню и там его бросали, прежде этого были судные дни. И вот согласно этой типологии, в лоне нашей церкви рождается мысль о том, что на кресте, на Голгофском кресте исполнилось только то ветхозаветнее служение, которое связано было с ежедневными жертвами, то есть со святым отделением. Вот там на кресте Христос действительно стал истинным агнцем Божиим, загнанным за грехи людей, тем, на кого указывали бесконечные вот эти жертвы животных в Ветхом Завете. А вторая часть его спасительного служения, связанная с очищением святилища, связанная со святым святых земного храма, она должна была исполниться в будущем, в особую эпоху, которая называется в книге Откровения эпохой суда. И наши пионеры связали вот исполнение этого пророчества на 2300 вечеров и утро, тогда святилище очистится или будет оправдано, будет восстановлено в своих правах. Они связали его с первой вестью ангела из книги Откровения, 14 главы. Помните, да? «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». Вы знаете, какое слово там используется на греческом, которое переводится как «суд», «час суда»? Знаете, какое слово? Кто знает? Да знаете хорошо, вы его каждый день слышите. По телевидению, в интернете видите, в газетах читаете. Слово, которое сегодня звучит чаще других. Какое это слово? На букву «К». Кризис. Кризис. Знакомо вам это слово? Вот Иоанн использует это слово, которое переводится как «час суда». Наступил кризис. Кризис. Мы живем, дорогие братья и сестры, в эпоху кризиса после окончания периода 2300. Это эпоха последнего времени. Последнего времени. Эпоха суда, эпоха кризиса. И то, что мы сегодня это слово слышим чаще других, не случайно, не случайно, что время такое. Последнее время. Кризис всех, всех социальных, общественных, политических, экономических, даже религиозных институтов. У человека нет будущего. И об этом не только церковь сегодня проповедует. Об этом многие ученые, социологи, экономисты, политологи говорят, даже, может быть, чаще и острее, чем мы с вами. Я несколько лет преподавал философию, концепции современного естествознания. Знаете, я на что обратил внимание? Вот в учебниках для высшей школы по этим дисциплинам в последние несколько десятков лет появился новый совершенно раздел, которого раньше никогда не было. И этот раздел называется «Глобальные проблемы современности». Такого раздела никогда не было в подобных учебниках. Сегодня он есть. Глобальные проблемы современности. Скажите, это симптом? Это знак последнего времени? Однозначно. Однозначно. Но вернемся к теме святилища. Вот смотрите, реформаторы сделали первый шаг навстречу восстановлению истины Божией, забытой в веках. А второй шаг был сделан уже в лоне раннего адвентизма. То есть реформаторы развенчали истинную спасительную сущность земного храма, института земного священства. А в лоне раннего адвентизма внимание верующего человека было обращено уже на небесный храм, на небесное святилище, на служение в нем истинного первосвященника, самого Сына Божия, Иисуса Христа. Ведь он туда вошел. Он там воссел одесную Отца Небесного. Он там совершает свое спасительное служение. Если считать, что все закончилось только на кресте Христос поставил точку в своем спасительном служении. На кресте была решена участь каждого человека. Как тогда объяснить продолжение истории? Как ее объяснить, если все решилось на кресте? Вот иногда приходится слышать, что когда Иисус Христос произнес со креста, совершилось. Помните, да? Совершилось. Делается вывод, что Христос совершил спасение и завершил спасение. Все. Там, на кресте, была решена участь каждого человека. Кто должен быть спасен, был спасен там, на кресте. Кто не должен быть спасен, там, на кресте, его участь тоже была определена. Зачем продолжаться человеческой истории, если все решено на кресте? Зачем? В чем смысл? А вот смысл последующей истории мы можем увидеть только в библейской апокалиптике, в библейских пророчествах, которые представлены вот в этих периодах, пророческих периодах, в книге пророка Даниила и в апокалипсисе, в книге Откровения. Они там есть, они там есть. И вот особенностью адвентистской теологии как раз-таки является рассмотрение этих пророчеств в историческом ключе. Что-то исполнилось уже однозначно из того, что было предсказано. Что-то исполняется сегодня на наших глазах. А чему-то надлежит еще исполниться и в будущем. Но так вот оно представлено в этих книгах. Даниила и Откровения, которые известны как апокалиптические книги. То есть книги, в которых Бог открывает не только себя, Он открывает еще и будущее. И вот сегодня когда мы говорим об известном принципе протестантизма «Solus Christus», «Только Христос», «Только Христос», мы, члены Церкви Адвентистов Седьмого дня, разделяем со всем протестантским сообществом то, что Иисус Христос – наш Спаситель. Он истинный Агнец Божий, закланный за грехи наши. Но мы не останавливаемся на этом, потому что Христос продолжает свою спасительную миссию. И этот принцип «Только Христос» мы наполняем еще одним важным аспектом Его служения в Небесном храме, как истинного первосвященника. Поэтому для нас вот этот принцип, общепротестантский принцип «Только Христос» – это не только Голгофа, но это и Небесное святилище, где Христос продолжает свое спасительное служение. И это библейская истина. Это библейская истина. Я в заключение расскажу вам историю. Где-то пару лет назад я был на лекции в Москве у одного священника, православного священника, который читал, задумал такой целый цикл лекций «Москва инославная». Вот. И вот он уже прочитал несколько лекций по разным протестантским церквам, которые есть в Москве, и дошла очередь до нашей церкви. Лекции проходили в... Есть такой вот фонд, Международный фонд славянской культуры и письменности. В самом центре Москвы, там буквально у стен Кремля, старинное здание. Вот. Причем лекции были платными, нужно было абонемент покупать. Вот. А лектор очень известный, журналист, член Союза журналистов России и в то же самое время православный священник. И вот я попал к нему на его лекцию, он полтора часа рассказывал о Церкви Адвентистов Седьмого дня, корнях, истории, вероучении. Достаточно, я бы сказал так, уважительно. Но когда он представлял вероучение нашей церкви, он там, конечно же, очень многие вещи преподнес не совсем так, как мы это понимаем, как мы верим. И после его выступления я, поднял руку и попросил слова. Мне дали слово. Я позволил себе поправить лектора вот в некоторых моментах. Но в основном это касалось вот нашего учения о небесном святилище, о служении Христа, о суде. И вы знаете, не успел я завершить свое выступление. Аудитория начала бурлить. А люди в аудитории в основном были православные. Стали поднимать руки, с места выкрикивать, и посыпалась критика в адрес нашей церкви. Как вы, адвентисты, можете верить в эти вещи? Где вы видели этот небесный храм, и кто его видел? Вот он, храм на земле, видимый. Вот он, священник, на земле совершает служение в храме. Вот он, алтарь, вот она, Евхаристия. Вот сюда надо призывать грешника, чтобы он принимал участие в этой жертве Иисуса Христа, которая совершается на земном алтаре в руках священника. Все это видимо. Вот сюда и надо звать людей, а вы в какие-то заоблачные дали, свою паству приглашаете в какой-то небесный храм. Где он? Кто его видел? Вот такая критика. Там даже одна продвинутая женщина сказала, вашей вот пророчице причудилось что-то там, вот она увидела, потом это она записала, и на основании этого вы построили целое учение. Отвечая на эту критику, я просто открыл Священное Писание и стал читать библейские тексты, показывая реальность небесного храма из Ветхого Завета. Я прочитал из книги Даниила 7 главы вот эту сцену суда, да, когда Даниил видит подобного сыну человеческому, который подведен, ветхому днями, да, судьи сели, раскрылись книги. Из Откровения прочитал несколько отрывков, где есть тоже эти сцены, связанные, храмовые сцены, связанные с небесным святилищем. Вот. 11 глава, там как раз-таки вот после конца 7 трубы идет описание того, как разверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета. А это связано именно со вторым отделением. Со вторым отделением, которым совершался Йом-Кипур, служение очищения. И прочитал я текст из послания к евреям, 8 главы. Тоже вам сейчас его напомню. Кстати, все послание к евреям, оно посвящено именно этой теме. Первосвященнического служения Христа в небесном храме. 8 глава, 1 и 2 текст. Главное же здесь, здесь это где? Я читаю Библию в современном переводе. Да. Чтобы понять, о чем апостол здесь говорит, я прочитаю конец 7 главы. Прежние священники, с 23 текста. Прежние священники, хоть и много их было, менялись, потому что смерть рано или поздно прекращала служение любого из них. Христос же пребывает вечно. И священство Его неприходящее. Потому и дано Ему окончательно и навеки спасать всех, кто приходит через Него к Богу. Вечно жив Он, чтобы ходатайствовать за них. Это тот именно первосвященник, какого так нам недоставало. Святой, злу непричастный, непорочный. Он выше небес вознесенный, ему не нужно приносить, как это было у прежних первосвященников, каждодневные жертвы, не за собственные свои грехи, не за грехи даже народа. Он сделал это однажды и навсегда, принеся себя самого. И дальше. Главное же здесь то, что теперь у нас такой первосвященник, который воссел справа от престола Владыки Небесного, и служение совершает он во святилище истинном, которое сам Господь поставил, а не человек. Слышите? Это главное. И вот я обращаюсь к аудитории, задаю такой вопрос. На каком основании вы нашу церковь обвиняете в том, что мы это выдумали, что это вот истина из пальца высосана. Если для автора этого послания эта тема была главной, не второстепенной, не маргинальной какой-то. Это главное. А вы нас в этом обвиняете, что мы в это верим. На каком основании? И все. Тишина в аудитории, нечего сказать, потому что Слово Божие само сказало за себя. Я благодарен этому лектору, который, обращаясь к своей православной аудитории, сказал: «Вот смотрите, братья и сестры, как адвентисты знают Библию». Вот и мы должны также знать Библию. Были его слова. Возникает вопрос, а почему не знают? Это же на поверхности, это истина, вроде бы. Вот в том-то и состоит активность малого рога. В том, что он оказался способным подменить истину заблуждением. О чем идет речь в 8 главе книги пророка Даниила? Вместо того, чтобы взоры верующего человека в новозаветную эпоху направить туда, куда Христос вознесся и вошел, чтобы продолжить свое спасительное служение, историческая церковь, христианская церковь, взоры грешного человека приковала к себе, к институту земного храма, институту земного священства, к земному алтарю, к земной жертве. В этом как раз-таки заключается суть антихриста. Слово «антихрист» буквально означает «вместо Христа». Земной храм, земная церковь заняла место Христа. И только, братья и сестры, по окончанию вот этого периода 2300 вечеров и утр, когда святилище должно быть очищено или восстановлено, или оправдано, только вот в первой половине 19 века в лоне адвентистского движения происходит вот этот процесс осмысления важности и значения первосвященнического служения Иисуса Христа в небесном храме. И эта тема становится центральной, она становится как бы смыслообразующей всей нашей адвентистской теологии. Все строится вокруг этого. Христос распятый на кресте и Христос как истинный первосвященник в небесном храме. Это наша церковь, это наша теология, это наша миссия. Мы не можем от этого отказаться в угоду каких-то тенденций модных сегодня экуменических и стремиться к единству путем отказа от того, что составляет нашу так называемую идентичность. Сегодня это модное слово. Нашу идентичность, то, что вот эту особенность какую-то, да, исключительность. Не в смысле какого-то превосходства. Нет, избави Бог нас помыслить о себе, что мы лучше других, что нам это открыто. Нет, не в этом смысле исключительность. В смысле исключительности той важной, значительной истины, которая открылась в последнее время, в эпоху суда, перед вторым пришествием Иисуса Христа на землю. Пусть Господь поможет нам еще раз осмыслить важность и значение этой темы. Не забывать о ней, не забывать о ней проповедовать. Мы можем привнести что-то в общепротестантское понимание спасительного служения Иисуса Христа. И это что-то, оно не чуждо Божьего откровения, Божьего слова. Мы можем смело об этом говорить всем. И я думаю, что люди будут это принимать именно на основании Божьего Слова. Пусть Господь благословит нас в этом и поможет нам в нашем служении людям, в нашем служении обществу, представителям других церквей. Ну и пусть милость Божия сопровождает всех нас на наших путях. Слава Ему за все. Аминь. Приглашаю вас к молитве. Великий наш Небесный Отец, мы бесконечно благодарны Тебе за Твою удивительную любовь, которую Ты являешь к нам, грешным и заблудшим детям Своим. Мы благодарны Тебе, Господи, за Сына Твоего, который, приняв образ человека, пришел на нашу землю и взял на себя вину нашу, и претерпел страшную смерть на кресте, чтобы нам дать надежду на жизнь, и жизнь с избытком, жизнь вечную. Мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты продолжаешь свое спасительное служение в небесном храме, как наш заступник, наш ходатай, наш посредник. Мы благодарны Тебе, Господи, что Ты открыл нам эту истину, и мы сегодня уверены в том, что Ты с нами. Нам не нужно бояться суда Твоего, справедливого, потому что Ты наш заступник, Ты наш небесный адвокат. И мы можем смело, уверенно предстать пред Тобою на этом суде, потому что мы знаем Тебя, истинного и живого Бога. Мы знаем Сына, посланного Тобою в этот мир, чтобы стать нашим Спасителем и нашим заступником. Благослови каждого из нас, стоящего пред Тобой в этой молитве. Помоги каждому из нас еще раз осознать важность этой темы, которая составляет нашу адвентистскую сущность. И помоги нам, Господи, проповедовать целостное Евангелие. Евангелие, которое заключает в себе и Голгофу, и небесное святилище. Евангелие, которое говорит о тебе как истинном Агнце Божием, закланном за грехи мира. И которое говорит о тебе как истинном первосвященнике, продолжающем свое спасительное служение в небесном храме. Благослови нас, Господи, в этом. И да будет достойно представлено и прославлено Твое великое и святое имя народом Твоим здесь на земле в это последнее время, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.